Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Ну, действительно, так вот как-то она начинается. Наша передача, передача, которая называется «Своя колокольня». Я ее автор и ведущий Глеб Ильинский. Всех приветствую вас в нашем эфире. Очень благодарен я нашему звукорежиссеру Александру Анисимову за представление передачи. И мне очень понравилось, как Александр, даже какая-то ностальгическая нотка прозвучала в его речи по поводу старого и нового, по поводу... Ну, тут действительно очень много каких-то действительно ностальгических вещей происходит в жизни, когда вспоминаешь о том, что было, что есть, и со страхом думаешь о том, что будет, потому что недавно совсем видел я соцопрос один, в котором задавали вопросы совсем молодым людям. Молодым людям, ну, тем самым людям молодым, которые являются, ну, нашими дочерьми, сыновьями, то есть, и с удивлением я узнал о том, что совсем другое мышление у наших детей, и, ну, как всегда, как это не парадоксально звучит, но... Проблема отцов и детей, она оказывается, в общем, по-прежнему остра. Ну, а почему она остра? Вот на эту тему мы тоже с вами поговорим, потому что старое, новое. Я вот уже считаю себя, как бы сказать, новым человеком, но во многом не только не в смысле возраста, но и возраст, хотя считаю себя, в общем, в принципе, осколком какого-то старого режима, что называется. И в этой своей старости, грубо говоря, конечно, я с очень большим напряжением переживаю то, что сейчас происходит просто, ну, не только там в нашей стране, не только в мире, но вообще, в принципе, в жизни. И честно вам скажу, что если бы я не был верующим христианином, то мне было бы совсем, как сейчас люди говорят, молодые люди, это вешалка. То есть вот для меня была бы совсем вешалка, если бы только вот не было этой удивительной, этого удивительного дара, который дал Господь, это дар действительно веры. И тогда, в общем, в принципе, как-то становится легче, становится возможно жить, возможно дышать. Вспоминается, конечно, и слова отца Иоанна Кронштадтского, когда он говорил о том, что когда согрешишь, покаешься, и Господь дает тебе некое пространство в душе твоей. Я понимаю, что, знаете, когда бывает так, что когда совсем тяжело, то, вот, знаете, вот нельзя вздохнуть полной грудью. Такое ощущение, что какой-то камень лежит такой в душе, в легких, не знаю, что просто вот не набрать полные легкие воздуха, не надышаться. И почему-то так вот тяжело-тяжело на душе. Но почему это имеет отношение к старому и новому, скажу, конечно. И о многом сегодня в этом плане поговорим, потому что вот сейчас вот я жду наших гостей, которые, ну, конечно, как всегда, в Петербурге, знаете, раньше говорилось так, в Петербурге, сегодня дожди, а вот у нас все время в Петербурге, сегодня пробки, как всегда, и из-за этого... Мои гости чуть опаздывают, но буквально 2-3 минуты они появятся в этой студии, и мы с ними поговорим очень о многом интересном, потому что гости в моей передаче совсем молодые, и вот первый из них уже пришел, Андрей, привет, садись, пожалуйста, к микрофону, и я уже начал говорить о том, что вот совсем молодые люди приходят к нам в студию, сегодня говорим о старом и новом. И о том, почему я вот считаю себя осколком старый какой-то, я не знаю чего, ну, старичком совсем, а вот глядя тебе в глаза сегодня, конечно, вижу, что ты молодой, и глаза горят и прочее. Ну, во-первых, здравствуй, Андрей.
Здравствуй.
Ну, Андрей Павлюченков, которого вы все хорошо знаете, сегодня в гостях у нас. Скажи мне, пожалуйста, вот ты школу закончил, я понимаю, так давно. Но из-за того, что ты работаешь в таких организациях, что тебе приходится все время встречаться с людьми, то я понимаю, что ты видишь и очень пожилых людей, и очень молодых людей. Скажи, пожалуйста, с кем тебе общаться легче? Опять-таки, пожилыми, молодыми, с кем?
Ты знаешь, я уже в том пограничном состоянии, когда мне, наверное, определенные сложности есть и с теми, и с теми.
Как интересно.
И определенные плюсы и с теми, и с теми. Но,
поясни.
Знаешь, сейчас то замечательное время, когда легко находить общий язык с обоими группами граждан. Вот в силу, опять же, такого определенного пограничного состояния.
Скажи мне, пожалуйста, вот тебе приходится все время вступать, в общем, в принципе, наверное, в конфликтные ситуации. И эти конфликтные ситуации, вот скажи, одинаково люди себя ведут пожилого возраста и молодого возраста? Одинаково?
Нет, да, конечно, по-разному.
По-разному?
По-разному, да. Все-таки, ну, чтобы не хотелось бы кого-то обидеть, да, но молодые люди чуть гибче. Вот, поэтому о чем-то договориться, да, найти какой-то общий язык все-таки проще значительно.
Как думаешь, почему?
Ты знаешь, вопрос интересный. Первое, что приходит в голову, это то, что люди в возрасте, ну, не сложившиеся позиции, да, сложившиеся отношения, сложившиеся какие-то представления.
Стереотипы.
Стереотипы, да. И чтобы донести какую-то информацию, которая в эти рамки не укладывается, в общем-то, надо приложить определенные усилия.
Знаешь, вот совсем недавно, проходя вот у меня возле дома, ну, как всегда, любой дом из старых новостроек, знаешь, такое старая новостройка, да, то есть спальные районы, они все до сих пор новостройки, потому что не центр города, и все это. И недавно совсем, проходя вдоль по улице Кривой, Прямой, увидел, то есть услышал буквально разговор двух людей, оба пожилые. Они сидят, курят, и женщина, видать, уже в запале вот этих трений с этим мужчиной, говорит: не надо меня пытаться изменить, мне уже 60 лет, мне поздно меняться. Ты знаешь, я подумал о том, что очень интересная фраза. Ну, во-первых, мне, конечно же, сразу хотелось: да как же так? Всегда надо меняться. Неважно, 60 тебе лет, 50 лет или там 100 лет. Все время нужно меняться, все время нужно быть на острие жизни, все время. А потом я подумал о том, что ведь в моей этой фразе все пусто. Потому что я, в общем, по чесноку, что называется, я вдруг понял о том, что я ведь тоже не готов меняться.
А никто не готов?
Нет, я думаю, что не так. Все-таки я думаю, что молодые люди сейчас должны как бы плыть по течению и таким образом по течению плыть, чтобы все-таки выплывать куда-то. И поэтому им приходится каким-то образом что-то новое узнавать, иначе они просто будут все время на уровне какого-то там, я не знаю, там 10 класса, 11-го, 10-го. Это в наше время был 10 класс, последний звонок, а сейчас 11 класс. И потом еще университеты и прочее. И попробуй ты не поменяйся, попробуй ты останься в старом. Тебя просто, ну, просто выбросят на обочину жизни. И привет семье, понимаешь, что ничего, все, конец.
Но я думаю, здесь надо ввести некую градацию, потому что есть перемены, то есть человек... Знаешь, у меня, на самом деле, есть две взаимоисключающих точки зрения.
О, как все. Интересно.
С одной стороны, то есть человек, в моем представлении, чаще всего, конечно, может меняться профессионально как-то, да, то есть получать какие-то знания. Но все мои наблюдения за окружающими показывают, что, по сути, это люди не меняются. Либо mm-hmm. меняются, но крайне редко. И эти перемены чаще всего это, знаешь, шлифовка каких-то сторон. Mm-hmm. Что-то выступающее становится чуть меньше.
То есть, я так, в общем, в принципе, понимаю, что есть какой-то... Ну, вот скажи так, вернее так. Конформизм в наше время, вот, ну, вот когда я рос, считался, знаешь, там, плевок в лицо, ты конформист, и все, то есть, ты кого конформистом назвал, и до первой юшки, понимаешь? Я понимаю, что сейчас конформистом, то есть, человеком, умеющим приспособиться к окружающим обстоятельствам, вот так. Угу. Это уже не конформизм, понимаешь?
Это уже основа выживания.
Основа выживания. Да. Хотя, в принципе, ну, можно ведь назвать именно как бы так. И, в общем, уже, ну, знаешь, вот в школе у меня сейчас очень интересная история. Вчера было родительское собрание, и на этом родительском собрании, значит, сказали, вот, значит, есть возможность поехать на неделю в Англию, учиться в школе в Гринвилле, и, значит, соответственно, жить в семье, там, в семьях, вернее, и прочее, прочее, прочее. И говорят, что поездка это стоит 100 тысяч рублей. И я тогда, знаешь, подумал, а вот... Вот сказали об этом вот нам, родителям, детям об этом сказали уже давно, потому что ребенок мне об этом прожужжал уши уже, ну, просто уже давно. И я спрашиваю, а кто поедет? И дочка меня начинает перечислять это, там, и так далее. То есть человек 10 из класса едет в этот, соответственно, в этот Гринвилледж. Я подумал, ну вот смотри, я не могу найти 100 тысяч рублей для того, чтобы отправить ребенка в эту поездку. Объяснить, о, еще наши гости пришли, Лена, Артюх и просто Мария, присаживайтесь, пожалуйста, поприветствую, сейчас вы наденете наушники и включите микрофоны, все, вернее, наш звукорежиссер сейчас включит микрофоны.
Вот, хорошо, ты сижу.
Привет.
Приветствую, Глеб,
просто Мария.
И просто привет. Лена, доброе утро.
Просто Лена, значит, мы говорим о старом и новом, но вы даже не знаете о том, какой вопрос я вам сейчас еще задам. Мы говорим о том, что я говорю о том, что я осколок старого режима и отстаиваю старое и, в общем, довольно как бы против всего нового, потому что все новое это пропитано в нашем обществе конформизмом. Это тезис мой, который я сейчас развиваю. Угу. Рассказываю про то, что мои дочки предложили, то есть как в классу поехать в Англию, и сказали ценник 100 тысяч рублей на неделю в Англию. И, понимаешь, разговор о том, что человек 10 из класса точно абсолютно едет, и разговор как бы вот об этом. Я, я не могу найти 100 тысяч рублей, вот просто для меня 100 тысяч рублей – это полгода работы. И я, ну, никоим образом. И вчера, значит, соответственно, с ребенком был разговор об этом. Теща за. То есть давайте брать кредиты и отправим ребенка. Значит, жене я сказал о том, что я против по причине, что как бы вообще это просто абсолютнейшее безумие за неделю поездки тратить 100 тысяч рублей. Ребенок не понимает, потому что все очень просто. Для нее 100 тысяч рублей – это, ну, некая сумма. То есть она не понимает, что такое 100 тысяч рублей. Но я попытался объяснить, что для меня 100 тысяч рублей – это полгода работы. То есть вот я говорю, что полгода работы для того, чтобы вот неделю ты там провела. Она говорит, что не надо мне покупать телефон, там не надо мне это, мне надо... Отправьте меня, что называется, в Англию. Мы договорились. И причем после этого она предложила такой вариант. Пап, давай это... Вот дай мне 100 рублей, я выиграю в лотерею. Я говорю, ну, хорошо, пожалуйста, ты выиграешь в лотерею, поедешь. Я так, знаешь, вот подумал. Ведь я, получается, как бы с одной стороны обманываю ребенка, но с другой стороны, в общем, ну, понятно, что, а вдруг она, что называется, выиграет, но я-то знаю, что не выиграет.
А вдруг?
Вот это самое, а вдруг сегодня ночью я произносил, наверное, раз 100. Понимаешь, а вдруг? хочу, чтобы
ребенку... А вдруг ребенку понравится выигрывать?
Да, вдруг ребенку вдруг понравится слушать. Выигрывать.
А ты не слышал, нашли же этого человека, который полмиллиарда выиграл?
Я не знаю. Ну. К сожалению, я не выиграл, поэтому, в общем, меня это мало интересует. Вот, но дальше еще интереснее. Вот вы совсем молодые люди, ну вот совсем молодые. Ты вообще молодая мама. И я тебя в том числе, конечно, и в первую очередь хочу спросить. Скажи мне, пожалуйста, а вот чего ты боишься, вот воспитывая ребенка своего, которому сейчас вот через, ну, через несколько лет твой ребенок тоже, мы пригласим ее сюда в студию и с ней еще поговорим о проблеме матерей и детей. Ну и вот скажи мне, вот за что тебя беспокоит?
В контексте того, что ты озвучивал только что, в контексте того, что в обычной школе могут предложить такую поездку, я просто думаю об этом. Я, наверное, в этом плане тоже сторонник таких немножко старых вещей. Сейчас она совсем маленькая, ей год, но мультики, которые я ей показываю, это там «Наш союз мультфильм». И я стараюсь минимизировать какие-то новые мультфильмы. Но я смотрю на своих подруг, у которых дети постарше, я смотрю на те тенденции, которые есть в школе. И да, пожалуй, меня это пугает. Меня пугают шутки, над которыми смеются дети. Меня пугает то, что там принято в их кругу. Мне это кажется вредным, может быть, где-то для их развития. Но, с другой стороны, я понимаю, что, возможно, это точно так же казалось в свое время нашим родителям. То есть это пропасть между поколениями, она в любом случае так или иначе будет присутствовать. Наверное, меня пугает, если мы с ней будем разговаривать на разных языках. Мне хотелось бы все-таки, чтобы мы были в большей степени на одной волне. Получается, что этот процесс должен быть как бы обоюдным, то есть я должна пытаться проникнуть как-то в те веяния, которые царят в их среде, но и наоборот пытаться прививать ей что-то свое. Мне кажется, это как раз такое плодотворное поле для экспериментов, где можно старое и новое очень удачно сочетать, и чтобы это шло на пользу всем. Но по поводу Англии все-таки, возвращаясь к начатой теме, мне немножко непонятно. Здесь я немножко опять ударюсь в воспоминания. Ну да, пусть мы там на поколение моложе, но в наши школьные годы мы просто организовывали понятные и доступные поездки, которые мог позволить себе любой родитель. Мы скидывались условно по 400 рублей, ехали смотреть Кирилло-Белозерский монастырь, например. Это была поездка одного дня с классом, это было приключение для всех.
Подожди, одну секунду, ты была верующей?
На тот момент номинально скорее, потому что меня воспитывали в такой традиции, у меня бабушка ходила в храм, но нельзя назвать нашу семью там глубоко верующей, нет, на тот момент, безусловно, это было неосознанно, но у нас просто часто организовывались такие поездки, и мы осматривали как храмы, так и какие-то, ну, более светские места, музеи, и это было приключение, и туда однозначно мог поехать весь класс, и это организовывалось специально, не возникало такого вопроса, не возникало пропастью между теми детьми, чьи родители могут себе позволить эту поездку, и теми, для кого это полгода работы, как ты озвучил.
Очень, очень в тему. Я сейчас нашим радиослушателям задам этот же вопрос, чего вы опасаетесь в новом мире. Вот так, вот прям так я и задам этот вопрос, потому что я помню еще в свое время самый популярный журнал из тех, которых нужно было доставать, это журнал «Новый мир», в котором впервые, кстати, был опубликован «Один день Ивана Денисовича Солженицына», и там много было очень интересного, и «Новый мир» было достать очень как бы сложно. А потом, после долгого времени, этот «Новый мир» превратился в совершенно нечитабельный журнал, и «Новый мир» мы называли, в общем, уже никак не называли, потому что даже шутить на эту тему было невозможно. Лен, к тебе вопрос. Вот смотри, значит, во-первых, я вот уже задал вопрос нашим радиослушателям, причем радиотелеслушателям, потому что у нас трансляция, и, простите, я забыл телефон 8 800 333 1706, Teos FM, там есть кнопка «Слушать радио», задать вопрос. Вайбер и WhatsApp есть у нас, плюс 7 977 850 09 96. Welcome, значит, туза наша компания. Лен, вопрос.
Да, у меня сейчас такие резкие перепады настроения, что я подумал, что я, наверное, ничего не боюсь.
Нет, ну это я. Нет, я понимаю, что вот опять-таки к тебе-то и, кстати, к Андрею тот же самый вопрос. Вы столкнулись с новым мышлением, или, как говорил Михаил Сергеевич, мышление уже, вы понимаете, с мышлением новым, я имею в виду молодых людей, которые находятся в в местах не столь, то есть, вернее так, то есть совсем не отдаленных. То есть вот здесь вот у нас под Питером исправительная колония, там, да, и там совсем молодые люди.
И в самом Питере,
и в самом Питере. Мне показала жизнь, это местам оказывается ближе, чем хотелось бы для многих.
Да, кстати, кстати, вот, вот очень хорошая, хорошая мысль. Да. И вот смотри, вот вы, Лена, и ты, Андрей, общались с этими людьми не один день и сделали две хороших работы, миллионы просмотров ваших «Тюремный рэп», да, назывался?
Нет, «Новый колпинский рэп» и «Занимательная арифметика».
«Новый колпинский рэп» и «Занимательная арифметика». Кстати, нашим телезрителям, телерадиослушателям хотел это как раз предложить посмотреть. Но вот скажите, эти люди, вот вы с ними общались, это люди, вот все-таки это люди новой формации или они не вписались в поворот, что называется? Вот мне вот поясните вот эту вот ситуацию.
Ты знаешь, те, с кем общался я, вот я вспоминаю особенно одного товарища, с которым я плотно работал, это люди, которые очень сильно вписались. Это как раз продукты времени и обстановки, абсолютно. Допустим, если брать подростков, да, находящихся в местах лишения свободы, то когда с ними разговариваешь, то есть понимаешь, что для многих из них, и они сами это понимают, вот этот путь достаточно закономерен. То есть абсолютно логично. И даже
почему?
Если...
почему?
Потому что все время это следствие...
Папа-мама?
Папа-мама, обстановка в том населенном пункте, где они находятся, да, компания. Там... Ну, как-то вот так сложилось, что это практически оказывается единственный путь для этих граждан. И если, допустим, задать вопрос многим, так, ну, откровенно разговаривать, ну, как ты свою жизнь видишь после, да, вот ты выйдешь, он говорит, ну, ну, а что, я вернусь, говорит, ну, ну, не знаю, он говорит, вот у друзей там, вот один цитата, да, у друзей есть мой, как говорит, если там работа будет, ну, буду работать, нет, говорит, ну...
Опять, да. Был у меня такой знакомый, который то же самое после следственного изолятора, кресты, вышел, его отпустили, как бы сказать, до суда, что называется. Он вышел и говорит, что мне здесь делать, в тюрьме хоть кормят. И, соответственно, совершил очередную попытку злодеяния и опять с целью для того, чтобы опять попасть туда.
Ты знаешь, здесь у меня маленький момент есть, маленькое дополнение, но есть большое но. Эти люди, ну, часто не видят для себя никаких вариантов, да, у них отсутствуют там нужные там связи, выходы, знания. Многие готовы изменить как-то свою жизнь, но вариантов нет. И если появляется хотя бы какая-то зацепка вот из этого вылезти, многие, у кого голова есть на плечах, цепляются. Я, опять же, вспомнил вот этого молодого человека, у него есть определенный талант. Мы об этом таланте и его реализации говорили. И когда я ему сказал, как это можно применить, сколько это стоит, да, и у человека загорелись глаза, и он с меня не слезал. То есть пока всю информацию из меня не вытащил об этой сфере и о том, как ему дальше в жизни поступать.
Так, то есть он готов меняться?
Он готов. Хотя бы маленький толчок нужен. Хотя бы маленький толчок.
Толчок какой? А вот смотри, мне все время кажется, вот сейчас вот я Марии этот вопрос переадресую, и, Лен, тебе тоже. Вот скажите, что нужно, вот этот вот толчок? Это толчок должен быть со стороны внешних людей или это должен быть какой-то внутренний толчок? Потому что вот я просто знаю, Маш, у тебя жизнь, как в том варианте, жизнь бьет ключом и все по голове. То есть у тебя столько в жизни всего было, ты объездила весь мир практически. То есть, ну если не весь, то две трети его точно абсолютно. Ты видела мир этот не через окно туристического автобуса, а просто вот, вот что называется, там тач, что называется, да, то есть как бы ты трогала вот этот мир. Ты общалась с людьми разными в разных странах, с молодыми, пожилыми. Ты, в общем, все прекрасно в этом понимаешь. Вот скажи, вот люди, которые живут вот в том мире, в котором для нас, для всех, don't touch, вот в этом мире во всем, скажи, они такие же, как и мы? Они такие же, как бы сказать, зависят от обстоятельств? Или вот, ну, мы говорим о том, что если жить, ну, в ситуации, когда все у тебя в порядке, когда у тебя достаточное количество денег, и когда у тебя нет проблемы заплатить 100 тысяч для поездки в Англию, когда вот у тебя нет этой проблемы, скажи, пожалуйста, у этих людей все без проблем, безоблачно, им не нужно что-то менять в своей жизни? Что вот в этом плане?
Ты знаешь, по сравнению с нами у них очень-очень много проблем, но вот парадокс, в большинстве случаев люди, которые реально находятся на грани выживания, они гораздо лучше умеют радоваться жизни, чем мы. Я не знаю, в чем дело. Может быть, это большее количество солнца, может быть, это в каких-то моментах. Ну, например, вот в Южной Америке народ очень религиозный. Вот прямо у них религиозные традиции пропитаны вся их жизнь, каждый шаг. Возможно, и в этом тоже причина. Но я не раз видела, как в мексиканский автобус заходит фермер, не знаю, с курицей под мышкой, и все начинают петь какую-нибудь песню «Canta y no llores». Или там в Африке, в какой-нибудь абсолютно нищей деревне, где людям реально, кроме тушеных бананов матоки, которые по вкусу напоминают вареную картошку нашу, нечего есть, где они ничего не видят и ютятся в маленьком каменном коробе вдесятером, мало-мало меньше. Но люди настолько искренне радуются жизни, они настолько благодарны вообще судьбе, мирозданию за то, что у них есть возможность дышать, видеть новый день, осязать. Они об этом постоянно говорят. И я много думала, в чем дело, я пока не пришла к окончательному выводу даже для себя самой. Но в некоторых местах обратная ситуация. Скажем, у меня возникает ощущение, что во многих скандинавских странах народ более замкнутый, более раздумчивый такой, чем у нас. И хотя русские мало улыбаются, это общеизвестный факт, но мне кажется, что мы живем, может быть, жизнерадостнее, чем люди в других частях света. Но опять же, я неоднократно видела, как люди, обладая гораздо меньшим, умеют радоваться простым вещам. Их не волнует то, что у них слабость сигнал Wi-Fi. Угу. Их не волнует то, что у них не обновляется лента ВКонтакте, что они не запостили там очередную картинку со своим завтраком. И, может быть, и они не могут купить ребенку даже новую обувь в этом месяце, и у них нет изысканного стола, и они не могут, как я, посмотреть полмира. Они сидят в своей глухой деревне там с непроизносимым названием. Но они настолько благодарны жизни за это. Меня всегда это восхищало, и я думала, что это, пожалуй, самое главное, чему стоит научиться, путешествуя по миру, наблюдая, как умеют ценить жизнь, радоваться ей другие люди. Вот. Но они, кстати, от веяний прогресса, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, они мало зависят. Мне кажется, уклад жизни в таких местах десятилетиями сохраняется, и связь между поколениями может быть прочнее, потому что разница между ними гораздо меньше.
Интересно. Вот мне я бы слушал бы и слушал бы.
Да-да-да.
Лен, к тебе вот такой вопрос. Я знаю о том, что здесь есть еще один такой аспект в работе с молодыми людьми, с молодежью и с тем, как это называется, по-разному мы называли это поколение.
Группа риска?
По-разному мы называли это. Группа риска, молодежь, я не знаю.
Поколение газировки.
Поколение газировки, там еще, ну, по-всякому там. Но я встретил такую ситуацию. Я вдруг понял, что наши дети и вообще молодые люди во многом, в очень многом зависят от взрослых, я имею в виду. Это начальник отряда, это зам по розыску, там, не знаю, неважно. Угу. Это директор школы, это, ну, и так далее, и так далее. Ну, и, конечно, мы родители. То есть, у нас вот такая вот штука есть. Я столкнулся с таким, ну, действительно, парадоксальным такой ситуацией, когда вот это вот понимание между нами, оно, вот, знаешь, вот, как бы это сказать так, вот, ты знаешь, это как разные, вот, когда вот я бритву подключаю в 220, а она у меня для 110, понимаешь? Угу. То есть, вот, не знаю, электроприбор любой, это раньше у нас было в поезде, например, там было написано 110, и, значит, внимание, 110, а не 220, и, значит, соответственно, мы включаем бритву в 110, а не работает, понимаешь? Угу. И мы там тыкаем, ругаем, общаемся, там тут все, до тех пор, покуда не подойдет проводник и не тыкнет меня пальцем, что это 110. Я тогда начинаю задавать вопрос, а почему 110, если у нас все приборы 220? Почему 110?
Потому что 110.
Потому что 110. И вот, знаешь, вот у меня такое ощущение, что вот с поколением наших детей у нас вот разный вольтаж, например. Там, понимаешь, просто мы просто не можем друг друга понять по какой-то странной причине. Как думаешь, по какой причине мы не можем друг друга понять?
Я не знаю.
Отлично.
Все очень разные.
Все очень разные. Отлично.
Не знаю.
Мне просто интересно, вот.
Я думаю, что, первое, опять же, что в голову приходит, у нас прежде всего разная база знаний, разные представления об окружающей действительности.
Ну, смотри, ведь ребенок сейчас знает очень много. Значит, во всяком случае, у него нет опыта, но знаний во многом раз...
Знаешь, я сталкиваюсь с большим количеством взрослых людей, которые в теории знают очень много.
Ага. Но, на практике
но поскольку у нас приходится иметь дело с практикой часто, да, то, в общем-то, плачевно все.
То есть знания не практические.
Да, это иллюзия знаний.
Иллюзия знаний.
Да. Представление о том,
что знания. Да.
Поверхностное знание. То есть понятно, что это, знаешь, как мне очень нравится энциклопедическое знание. Знаешь, что такое энциклопедическое знание? Это умение читать Википедию. То есть на любой вопрос я, значит, раз в Википедию и привет. А я тут с одним батюшкой спорил на эту тему. Он говорит, что вот Википедия – это такой прогресс, это вообще замечательная вещь, что вот всегда можно зайти и узнать все. А то, что в Википедии все материалы,
могут управлять.
Просто там написано, информация не проверена в течение уже 100 лет, грубо говоря. Информация не проверена. Угу. То есть любой человек может написать все, что угодно, абсолютно.
Так и происходит.
Да.
Факты искажающих ошибок.
Я с этим сталкивался. Я помогал достаточно известным людям заполнить их страничку. Да?
Ага.
Страница заполнялась, грубо говоря, с слов самих участников там определенного коллектива.
Ты можешь себе представить, что же это за знание?
Вот, а я захожу буквально через день, и там некий человек на основе какой-то публикации, абсолютно, как называется, левый, внес несоответствующие действительности сведения, которые, в общем-то, оказались более правдоподобными благодаря тому, что публикация там цитировалась достаточно часто. Всё.
А вообще я сталкиваюсь с тем, не только в Википедии, но и другие сайты, которые дублируют информацию в какую-то, которую часто люди запрашивают в поисковиках. Например, когда меня Андрей просит найти какой-то магазин или какую-нибудь заправку 24 часа, либо там, где можно заполнить газовые баллоны, для меня это реально проблема, несмотря на то, что информации в интернете очень много, много ресурсов, где можно ввести это все и найти, но я им не доверяю, поэтому для меня, например, ввести в поисковике заправка газовых баллонов, еще что-то, и этот ответ, который у меня выйдет в виде сотни этих ссылок бесконечных, для меня это не ответ, я просто... Возможно. Вот. Для меня это не ответ, для меня это просто какая-то путаница, потому что я не доверяю ни одной этой ссылке. Я смотрю ее, что я не смотрю, для меня разницы нет. Пока я не найду сайт с официальной информацией, мне нужно посмотреть, какие заправки, какие адреса, на это уходит очень много времени. Поэтому
очень интересная
мысль. В этом толка совершенно нет никакого.
Это наши дети общаются с нами таким вот образом. То есть, папа, мама, алло. А там, абонент находится вне зоны доступа и так далее. То есть, реальное ощущение такое. Потому что потом возникает еще одна ведь совершенно удивительная вещь. Вот мы сейчас ездим таким образом, то есть, вы передвигаетесь на автомобилях.
И на автобусах, и на метро.
Нет, на автомобиле в том числе. То есть, вы можете действительно закрыться в четырех дверях, в пяти, и там погрузиться в разговоры между собой и так далее. И, в общем, это, в принципе, действительно интересно. Я так понимаю, что вы, например, можете проехать от Питера до Москвы так, чтобы, в конце концов, Андрей сказал, что все, с водителем не разговаривать. То есть, я понимаю, что вам интересно будет общаться друг с другом. Общение с ребенком сейчас сводится к тому, что как дела – нормально, и все. потому что ребенку нечего мне рассказать, потому что и никому нечего рассказать, потому что что рассказать? О том, что, значит, ну, я получила пятерку, я получила двойку. Вот, в общем, в принципе, весь разговор, который сводится между, в общении между родителями, скажем, и детьми. Но есть еще и другие проблемы. Недавно совсем весь мир, я имею в виду русский мир, во всяком случае, точно, в том числе, конечно, православный мир, и не только православный мир, затронула проблема вот этих вот черных, этих синих китов и вообще этой проблемы с детским суицидом. И я тогда просто подумал о том, что же нужно внушить другому, то есть как бы молодому такому же ребенку, то есть, ну, молодому подростку, что он должен, как он должен повлиять на другого ребенка с тем, чтобы заставить его покончить жизнь самоубийством. То есть, представляете, какое влияние имеет совершенно чужой человек на совершенно незнакомого человека, а я, как отец, даже не подозреваю, что, скажем, мой ребенок реально готовится к самоубийству. Понимаете, какая штука интересная? То есть, в этом случае, когда вот мы говорим об обновлении и так далее, все, то есть, если мы не будем обновляться, то есть, мы можем, скажем так, пройти мимо этих китов, мимо этой проблемы легко и просто, правильно?
Да.
Можем пройти? Да. И в этом случае тогда вот вы совсем молодые люди. Скажите мне, а как вот мне, вот как мне нужно меняться, что мне нужно делать для того, чтобы быть готовым к диалогу, ну, с, во всяком случае, там, скажем, с, ну, с молодым поколением. Вот что мне нужно сделать?
Вот. Мне вот кажется, нужно воспитывать привычку в принципе разговаривать. Это повсеместная проблема, которая не только синих китов касается. Так получилось, что и моя мама работает в школе, и моя свекровь тоже работает в школе. Они часто рассказывают о том, как сильно отличаются дети в семьях, в которых принято разговаривать с ребенком, и как, напротив, выглядят и общаются, и знают те дети,
как?
Где «Привет, как дела? Пока ты поел, спокойной ночи».
Да.
Мне кажется, очень важно прямо с ранних лет начинать это делать, даже тогда, когда кажется, что ребенок еще не воспринимает информацию. Нужно рассказывать ему о том, что творится вокруг. Нужно рассказывать ему о рецепте яблочного пирога, который ты печешь в данную минуту. Нужно пытаться с ним обсудить все увиденное, услышанное вместе, прочитанное. Мне кажется, что это невероятно важно. И, возможно, в детях, которые выросли в такой атмосфере, ну, у них просто не будет потребности доверять свои тайны какому-то абстрактному администратору группы про синего кита. И мне кажется, что этот ребенок с проблемой, даже если в этой группе, куда он каким-то образом попал, ему угрожают или угрожают расправой, там, ну, известно же, что на психику детей давили угрозами, мы знаем, где ты живешь, мы, если ты этого не сделаешь, там придем и причиним вред членам твоей семьи, и многие от безысходности...
Ничего себе.
Да, и многие от безысходности решались на этот ужасный поступок именно потому, что боялись за
близких,
да,
людей.
И это был, ну, один из последних рычагов давления, но мне кажется, что в семье, где по-настоящему доверительные отношения царят, не возникнет, может быть, такой проблемы. Может быть, ребенок честно расскажет родителям о том, что творится в его вот этой вот виртуальной жизни. Но я понимаю, что легко говорить об этом, пока у тебя ребенок совсем маленький. Возможно, с подростком гораздо сложнее установить, если изначально этой связи не было. Мне кажется, надо все равно начинать пытаться разговаривать. Может быть, сначала будет очень тяжело, может быть, эту стену будет очень трудно пробить, но мне кажется, что нужно пытаться.
Я вот тут месяцочек отвалялся в больнице, и ко мне в больницу пришла моя подруга, с которой я не виделся 30 лет. Ну, ой, знаешь, как, ой, как, ай, ай, да какая ты, да какой ты, ой, ну, знаешь, как всегда вот это вот делают, потому что разница вот встречи в 30 лет, это, понимаете, да, это встреча со своим собственным, как бы, со своей юностью, понимаешь, то есть, как бы вот так вот. И оказывается, что, в общем, за это время произошли какие-то изменения, но эти изменения не касаются, как на первый взгляд, не касаются нас самих, вот, но потом, когда начинается разговор о том, что, ну, как твоя семья и так далее, и она мне начинает рассказывать про то, что вот у нее две дочки, одна дочка вот уже все в порядке, уже замужем и, вернее так, не замужем, а как это называется у нас сейчас, в гражданском браке. А вторая девочка, услышав как-то раз упрек от своей старшей сестры, что ты толстая, перестала просто есть и столкнулась с проблемой, та, которая называется там просто анорексия. Она в свои там сколько ей там получается, 17 лет, она весит 40 килограмм. Вот, то есть, это вот и проблема, то есть, когда мама начинает говорить ей о том, что, дорогая, ну, нужно есть, там, не нужно есть, нужно выглядеть. Вот, ну, и это я уже как бы перевожу, не нужно есть, нужно выглядеть. И эта проблема, вот это вот, вот выглядеть, она сейчас, ну, действительно очень, ну, остра, что называется. И люди, которые, вот, опять-таки, с которыми вы сталкивались и много с которыми работали, ведь для них тоже внешнее поведение и как они выглядят, потому что они же все одинаково одеты, и поэтому они, наверное, что-то другое пытаются...
себя в чем-то другом.
Да, проявить себя в чем-то другом. Но еще об одном вашем проекте мне очень хочется узнать, который связан, опять-таки, со школой. Узнал я о том, что существует проблема, как это называется, закон, как это называется?
Арестантское, Каганское единство.
АУЕ, да.
АУЕ.
Да, кому-то, наверное, это аббревиатура знакома.
Ну, так расскажи, как это называется, что это такое?
Ну, в общих чертах это явление связано...
Расшифрует его просто.
Арестантские укладки едины, это переводится.
Уклад?
Да. Явление связано с тем, что осуществляется пропаганда и популяризация криминального образа жизни среди подростков, да?
То есть, буквально что, в школах, что ли?
В школах, да. В школах, в регионах дальних многие подростки начинают жить по уголовным понятиям, по тюремным законам, собираются деньги, которые переправляются в колонии и так далее. Ну, то есть, там очень жесткая история, не хотелось бы в это пока углубляться, но вот с этим что-то надо делать.
С этим что-то надо делать. И вот скажи, вот опять-таки вот здесь вот очень интересно, у меня вот возникает вопрос. То есть, существует, опять-таки, некое влияние в школах, которое исходит от кого? Там маргинальные дети, которые, вот, значит, папа, значит, седлый, отсидевший там, не знаю, там 15 лет, мама, отсидевшая там не меньше, и вот их там типа сыночек растет уже весь в заколках, в наколках и, соответственно...
Ты знаешь, все гораздо хуже и страшнее. Когда популяризируется активно какое-то явление, да, когда начинает распространяться...
Одновременно в разных регионах страны.
Да, это не касается не только вот этого вот явления, о котором мы говорим. Как правило, за этим кто-то стоит, кому это нужно. Это упирается либо в финансовый какой-то интерес, да, либо, допустим, в достижение каких-то политических целей и так далее. Пока тоже не хотелось бы об этом говорить, но, в общем-то, есть уже информация, в том числе среди силовиков, да, кто за этим стоит, и это будет, конечно, звучать теорией заговора определенной, но есть центры, находящиеся за рубежами нашей Родины, которые, в общем-то, занимаются продавлением этой информации.
И вот в этом случае, опять-таки, по поводу обновления, по поводу нового, по поводу старого и прочее, вот я так понимаю, что сейчас вот у Маши и так повезло, что и свекровь учитель, и мама учитель. Я понимаю, что они могут вместе очень долго говорить о всяких проблемах.
Да, вот, это факт.
Вот, Маша, ну, вот на твой взгляд, то, что сейчас сказал Андрей и Лена, вот в этом случае должны быть, на твой взгляд, какие-то, я не знаю, курсы, там, я не знаю, там, ликбеза из бачитальня для педагогов, которых бы посвятили в то, что такая проблема есть, и вообще как бороться с этой проблемой? На твой взгляд, как?
Мне кажется, что это нужно обсуждать в любом случае, там, на каких-то внеклассных мероприятиях, которые, ну, в которых задействованы именно взрослые. Вообще предупрежден, значит, вооружен. Все же широко обсуждают историю с синими китами. Возможно, если проблема, о которой упомянул Андрей, будет принимать еще более массовый характер, это будет необходимо. Ну, да, я думаю, что это помогло бы как-то стереть, может быть, пропасть между поколениями. Другой вопрос, что она с возрастом, в принципе, стирается тоже. Я вот сейчас по себе наблюдаю, и я понимаю, что мне с моей мамой сейчас намного о большем количестве вещей интересно и важно поговорить, чем, допустим, 10 лет назад. Но тот возраст 10 лет назад, он гораздо более опасный с точки зрения шатких дорожек, и мне кажется, что вот этот момент нужно четко отслеживать. В общем, я думаю, что родителям и педагогам в этом плане очень тяжело, и, возможно, где-то задача будет казаться невыполнимой, почти невозможной, но мне кажется, что нужно, по крайней мере, пытаться вот в какие-то такие новшества проникать. Тем более, что и учителя, и педагоги, они сейчас тоже, в общем-то, присутствуют и в социальных сетях, и могут видеть, что творится там, и эти тенденции. Моя мама, например, активный пользователь социальных сетей, она о каких каких-то тенденциях узнают раньше меня и рассказывают мне об этом, пересказывают, что вот, а у нас среди подростков то все.
То есть твоя мама молодой человек?
Ну, душевно, мне кажется, да, она стремится. Понятное дело, что аудитория женщин ее возраста, там, условно говоря, 55-60 лет, она в социальных сетях обособлена, их интересуют скорее там котики и рецепты. Угу. Но при всем при этом у них же в друзьях все их ученики, и, в общем, они какие-то вещи, которые именно социальных сетей касаются, а это, ну, один из самых мощных, да, инструментов, они видят, а информации в сети так много, ее можно, мне кажется, реально объесться очень сильно, и это, наверное, одна из глобальных проблем нового времени и одно из главных отличий между, допустим, вашим поколением и нашим поколением. Слишком много информации, она слишком доступна, она слишком ничего не значит, ничего не стоит, и она не важна на самом деле, но ее просто очень-очень много, она отовсюду. Мне кажется, в таком информационном потоке очень просто свернуть не туда, и угу. потом проблемы могут быть глобальные из-за этого.
Супер-пупер, вообще просто мне просто очень просто интересно очень все это дело слышать, потому что это ну, просто уникально. Я тут еще вот о чем хотел сказать. Вот, знаете, есть такое понятие «чистый лист». Знаете, что такое «чистый лист»? То есть, если я прихожу на разговор с кем-то, я должен быть чистым листом, с тем, чтобы вот на этом чистом листе человек, с которым я говорю, вот чтобы вот этот чистый лист заполнял он, а не я. То есть, не я говорю, я сказал вот это вот, а, ну, а собеседник ответил, я сказал там это, а, вот, ну, да, понимаешь? То есть, чистый лист – это очень важная, ну, действительно, реально важная вещь, то есть, наша возможность общения с другими людьми – это постоянный чистый лист. Я тогда вот подумал о том, что, наверное, в общении со своими детьми вот это вот чистый лист как раз и очень важен, потому что вот я сейчас смотрю, как ты вот смотришь, у меня вот зрение плохое, но я вижу один твой глаз и вижу, что заинтересованный глаз. Я вот понимаю, что вот это вот чистый лист, потому что если человек не слышит, и то, знаешь, у него такое впечатление, что это вот не чистый лист, а уже, знаешь, такой, вот он исписан настолько, что нужно найти где-то на полях место, где буковку какую-нибудь там просто вписать, понимаешь? Реальная проблема с нашими детьми, с нашими, ну, вообще с любым молодым поколением. Если мы этот чистый лист будем держать всегда наготове, свой собственный, то я думаю, что действительно проблем будет меньше. И в том числе, конечно, с этим вот арестантский устав един. Я понимаю, что это все-таки проблема тех детей, которые, ну, сталкиваются с этим. Это значит, что чистого листа ни у кого нет, я имею в виду ни у родителей, ни у папы и мамы. В смысле, ни в этом самом.
Хотя
под
это попадают и дети из благополучных семей.
А это не важно. Это, я так понимаю, что это значит, что просто то, о чем говорила Мария. Это значит, что просто нет вот этого общения, нет этой...
У родителей просто, прости, перебью тебя, мне кажется, иногда душевных сил просто не остается на качественное и полноценное общение с ребенком, потому что у них голова занята более, как им кажется, насущными вопросами, а именно заработать, выжить, записать к врачу, ну, в общем, решить какие-то бытовые социальные проблемы. Ну, а на общение, возможно, уже не остается времени, потому что под конец дня, и я знаю это по себе, иногда не до разговоров хочется лечь, уткнувшись лицом в подушку, и просто в тишине полежать какое-то время, потому что ты переделал кучу работы, там всех накормил, отмыл дом, и... Ну, нету их сил. Их надо откуда-то брать, но они не всегда просто есть.
Вот у меня, знаешь, вот такой вот вопрос. Вот к вам всем троим. Недавно совсем я встретил в телевизоре некий человек, не буду его называть, говорил о том, что вот, мы, говорит, дожили до того, что попов в школы, значит, пускают. Ну, известно, оказывается, что священник не имеет права зайти в школу, у нас запрещено священнику заходить в школу, если только это не официальное какое-то приглашение там, участвовать в чем-то. А вообще, в принципе, священник, ну, не имеет права зайти в школу и что-либо там сказать по тому и другому поводу детям. Ну, запрещено, просто реально запрещено.
Ну, в качестве родителя могут же туда зайти?
Я имею право зайти только не в рясе и без наперстного креста. То есть я должен быть одет по-граждански и, соответственно, вести себя никоим образом не...
Нейтральная территория.
Типа. Да, вот, но имеют право заниматься образованием, в том числе религиозным образованием детей, кроме родителей, конечно, преподавателей в школе. Но тут столкнулся я с такой очень интересной проблемой. На одной, когда у меня дочка изучала основу православия в школе, это, соответственно, это преподавал, вот, как его зовут, классный руководитель, который преподает также и биологию. И я спросил ее, там, скажем, Марья Ивановна, а вот когда вы будете изучать основу православия, Библия, это вам нужна, принесли вам Библию. Говорит, а зачем она нужна? Ну, для меня было это, ну, реально шоком. А потом я понял, что для нее Библия не нужна, потому что она не собирается преподавать Слово Божье, но основу православия. Я думаю, как может быть в этом случае основу православия без закона Божьего, то есть без Священного Писания?
Ну, Википедия же есть.
Вот.
Глеб, как ты не догадался?
Ты умница. Есть Википедия, в которой вот забьешь, что такое православие, и все, как бы все.
Все сразу станет ясно.
Все сразу станет ясно.
Ты уже совсем ознакомился.
Да, ну ладно, у меня дочка, в общем, в принципе, более-менее образована в этом человек. Она говорит, пап, представляешь, нам на уроке биологии та же самая Марья Ивановна, ну это понятно, что имя такое, как бы просто взятое, а у нас... Ой, 50 минут, у нас нам надо заканчивать. Все, ребят, давайте прощаться, срочно прощаться, потому что до следующей среды.
До свидания, Глеб.
Да, до свидания, Андрей.
До свидания. Я думаю, есть над чем подумать, и, возможно, вернуться к этому.
Всего хорошего. Пока.
Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.